Алло.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – культурные итоги 2010 года. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Лела Очиаури, искусствовед, культурный обозреватель газеты «Резонансе». Из Баку Джахангир Салимханов, член Европейского культурного парламента, музыковед. И из Еревана Тигран Хазмалян, кинорежиссер. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас, господа и дама. Давайте начнем. Первый вопрос я адресую даме. Лела Очиаури, Тбилиси. Вы могли бы обрисовать нам культурную картину этого года? Какие самые важные культурные события произошли в жизни Грузии?
Я бы не сказала, что этот год был чем-то особенно интересным или как-то выделить этот год по сравнению с прошлым годом. Но, естественно, в этом году были несколько таких интересных событий. Чтобы выделить что какое-нибудь особое событие, я затрудняюсь в этом плане, потому что ничего такого из ряда вон выходящего не было.
Лейла, извините, я вас перебью. Скажите, а вот было такое очень необычное событие, как мне кажется. Нельзя ли его назвать культурным событием года? Грузинский кинорежиссер снял фильм, который получил высокие рейтинги в Голливуде.
Вы говорите насчет 13, да?
Да, конечно.
Молодого режиссера Гэла Баблуани. Да, естественно, я совершенно с вами согласна, потому что это было событие. Во-первых, потому что этот фильм, вы, наверное, смотрели его европейскую работу, после чего его пригласили в Америке, и он снял американским, можно так сказать, этого фильма. Естественно, это событие, может быть, в первую очередь, как раз из-за того, что вот это первое в истории грузинского кино, этот первый случай, когда молодой, не то что молодой, а вообще грузинский режиссер снял свой фильм и снял довольно-таки интересную работу. Хотя бы я бы сказала, что его французская, грузинская работа намного интереснее, потому что все-таки, как обычно бывает, когда делают ремейк, не очень-то всегда получается эта работа удачная, не всегда удачная. Но, несмотря на это, очень приятно, что этот режиссер после этой работы, после этого фильма получил второй заказ, то есть его уже для него открылась эта дорога.
Спасибо, Лела. И у нас вопрос в Баку. Джахангир Салимханов. Скажите, вы могли бы подвести также итоги? Может быть, появились какие-то новые имена в Азербайджане?
Знаете, вообще в области культуры трудно. Все-таки это не экономика, здесь нет цифр, это не спорт, здесь нет четких показателей. В культуре, я считаю, как искусствовед, просто мы можем наблюдать тенденции. Ну, конечно, были фестивали. Вот буквально несколько дней назад, кстати, моя коллега из Грузии назвала имя Элису Версаладзе, с блеском выступила в Баку Элису Версаладзе. И буквально через день после этого я встретил свою подругу Тамрико Лорд-Кипанидзе, которая работает в этом фестивале в менеджменте. Она была в Баку. Мы встретились на концерте Израильского симфонического оркестра с потрясающей программой, с маэстро Зубином Мета и так далее. Но в плане культуры, я думаю, что вот для меня характеризуется тем, что интерес к культуре стал сильно возрастать. Потому что я могу сказать, что огромный зал, для Баку, по крайней мере, 2 с лишним тысячи мест на фестивальные концерты классической музыки был забит до отказа, и люди спрашивали лишнего билета. У нас давно такого не было. Потом, например, впервые я стал слышать среди своих знакомых, что надо бы теперь летом ездить в Габаля. Это зеленые холмы и горы, то есть место для отдыха, где тоже проводится теперь музыкальный фестиваль. В этом году впервые была проведена национальная книжная премия, и начала очень активно, буквально, каждый месяц пополняться серия книжная молодых писателей. И это раскупается. То есть для меня это вот показатель, может быть, самый большой в этом году в культуре.
Джахангир, у меня такой вопрос. Недавно азербайджанский журналист готовил материал для нашего эфира о музыкальных программах азербайджанского телевидения. Я не знаю, насколько его наблюдение справедливо. Вот хочу, чтобы вы оценили. Он написал о том, что на азербайджанское телевидение фактически в полном объеме вернулась советская эстетика. Это правда?
Но она, по-моему, не уходила. Смотря, имеется в виду, может быть, Первый канал национального телевидения. Да, мы все, это наше больное место, что у нас на телевидении засилие низкопробной музыки. Но, тем не менее, я могу сказать, я вообще редко смотрю теперь телевидение. Наверное, я в этом смысле в русле времени, потому что, несмотря на то, что мне уже немало лет, но так же, как и молодежь, я больше времени провожу за интернетом. Но что я могу сказать? Меня не раз приглашали как музыковеда, например, на передачи, которые идут теперь ежедневно. Ну, правда, не в прайм-тайм, то есть они идут в районе там с 4 до 6 вечера. Ну, скажем, на джазовые передачи меня приглашают, ну, не раз просто. И идут серьезные, идет все время разговор, ну, не потому, что я там принимаю участие, вообще как бы есть такое. То есть эта ниша теперь есть. Там же есть дни классической музыки и народной музыки. Ну, понятно, что этого мало хотелось бы. Мы бы хотели, чтобы этому отдавалось больше времени и, скажем, больший акцент на этом ставился.
Джохангир, а скажите, вот с чем вы связываете вот этот рост интереса к классической музыке, например, вообще к искусству?
Не знаю, это вопрос не для радиопередачи, над этим стоит подумать, но эту тенденцию я наблюдаю. Буквально сейчас я иду с обсуждения в Музее изобразительного искусства в Баку, где была большая, ну, в общем, по-своему знаковая выставка, она называется «На стыке веков», где впервые в музейном формате была выставлена азербайджанская нонконформистская живопись, то есть художники 60-х, 70-х, 80-х годов, которых мы видели либо по мастерским, либо по частным галереям. И, как ни странно, перестройка свершилась уже 20 лет назад, но только сейчас была большая и очень представительная выставка, где мы увидели все это. И вот как раз говорил директор с цифрами, там, что вот по продажам билетов, что очень хорошо это посещается, что на самом деле публика это воспринимает. Так что примеров много. Я пока не знаю, почему это происходит. Не беру сейчас судить об этом.
Ну, я бы сказал, что это общая тенденция на постсоветском пространстве, рост интереса к культуре.
Да, спасибо, Джохангир. И давайте переместимся в Ереван. Тигран Хзмалян, режиссер. Подведите итоги года для Армении, пожалуйста.
Я восхищен столь благостной картиной у наших соседей. У нас культура, как и вся внутренняя жизнь страны, политизирована до крайности. Я бы выделил два события, не потому что они были пиками культурной жизни, но они достаточно любопытно освещают степень накала внутреннего противостояния в стране. Второе – это событие, происшедшее буквально накануне, когда парламент Армении, несмотря на колоссальное сопротивление общества, принял изменения в закон о языке, позволяющие функционировать иноязычным школам. И, несмотря на внешне весьма прогрессивный вид этого нововведения, на самом деле это будет означать очередной раскол нации, гетеизирование в виде ложных элит, которые проникают уже в сферу образования. Это школы для богатых, так же, как существует образование для богатых, питание для богатых, транспорт, форма отдыха, досуга и так далее. Поэтому в обществе крайне острая негативная реакция. Все вспоминают 1977 год, когда при принятии Конституции Советского Союза, Брежневской Конституции, именно Армения и примкнувшая к нам тогда Грузия отстояли право наций на национальные языки, потому что тогда общегосударственным языком СССР должен был быть русский. Именно армянское и грузинское сопротивление позволили сохранить статью о праве на национальное образование. Так вот сейчас, на 20-м году независимости, наши доблестные депутаты, причем не все, а очень интересное число их, 69. Мы тут же их окрестили клуб 69, и все их имена сейчас на армянском языке, который они так легко отвергли, и этими именами унизаны все социальные сети страны. А первое событие, которое я хотел бы тоже подчеркнуть, оно произошло тоже недавно, и оно тоже достаточно знаковое. Дело в том, что не в силах накормить народ хлебом, правительство пичкает его зрелищами. И при всей пышности этих зрелищ, это разнонаправленные, значит, зрелища. Скажем, премьер у нас человек сравнительно молодой, продвинутый, и он любит рок-музыку, и под его высоким покровительством у нас бывают гиганты 60-х, 70-х, это Deep Purple, Ian Gillan отдельно, там Ura Heep, Jethro Tull. А вот люди повыше рангом тяготеют по должности к классике, и вот каждое столкновение с высоким искусством оборачивается для наших правителей очень тяжелыми результатами. Так вот недавно здесь гостил великий испанский тенор Пласидо Доминго, и на концерте его, или прямо перед концертом, разгорелся довольно странный скандал, который закончился отставкой мэра города. И теперь вот население гадает, кого же вызвать на следующие гастроли, чтобы череда отставок, последовавшая за этим скандалом, не прекращалась.
Тигран, скажите, а за пределами вот этого политического поля все-таки есть культурная жизнь? Наверное, все-таки поют, снимают кино.
Но я же не говорю, что не снимают кино и не поют в самом поле. В том-то все и дело, что поле – это ведь почти физическая данность. Что бы ни делалось, оно заряжает тех, кто поет в одну или в другую сторону. Те, кто поют под дудочку власти, они соответственным образом проплачиваются и поют то, за что им платят. Те, кто не хочет петь под эту дудку и поют свои песни, они, соответственно, маргинализируются, вытесняются из эфира, в некоторых случаях из страны, в отдельных случаях из жизни. Это старая, в общем-то, песенка. А так, конечно...
То есть, подождите, Тигран, вы хотите сказать, что, вы хотите сказать, что, что все-таки уровень политической несвободы таков, что он фактически затрагивает и область культуры, то есть художники подвергаются гонениям, если у них их взгляды оппозиционны?
Ну, конечно, в первую очередь несвобода отражается на искусстве, ведь искусство наиболее четкий рецептор несвободы. Естественно, это так. Именно потому и у нас, как и в других братских, бывших, теперь, может быть, менее братских государствах и соседних, такое засилье серости, пошлости, убогости, потому что это именно на экранах, особенно, тем более на каналах контролируемых, я бы не сказал государством, я бы сказал властимущими, потому что они, как правило, узурпируют власть общества, и потому, для того, чтобы оболванивать, зомбировать общество, они используют все средства, а массовые коммуникации, телевидение, радио, газеты – это наиболее мощный инструмент такого оболванивания. Поэтому искусство в целом, культура в целом просто не могут существовать в замке слоновой кости. Нет этого замка. Трещина, фронт, линия фронта проходит прямо по нашим сердцам, посередине.
Спасибо, Тигран. И раз уж мы начали тему влияния государства, власти, давайте мы по этой теме пройдемся. И у меня вопрос в Тбилиси, Лейла Учаури. Скажите, пожалуйста, вот грузинская оппозиция часто говорит о том, что правительство тратит деньги не на социальные нужды, а на строительство фонтанов, каких-то сооружений, мостов, проводит какие-то фестивали. То есть влияние грузинской власти на искусство, на жизнь культурную, оно достаточно сильное. Вы могли бы как-то дать оценку вот этому влиянию?
Влияние в смысле цензуры, я бы не сказала, что существует такое влияние. Но, естественно, в том плане, если государство берет на себя, чтобы финансировать культуру, и у нас пока что есть эта проблема, потому что у нас нет таких большого количества спонсоров, которые могли бы взять на себя финансирование или кино, или театра, допустим, или какого-нибудь такого отрасля искусства. Естественно, нам, не только нам, но всем людям, которые служат искусству, им приходится, естественно, быть как-то под крылом государства. Но но почти во всех сферах вот те же такие концерты, большие концерты, которые устраиваются для масс, концерты, которые или фестивали, которые насчет которых я говорил, и которые проходят почти каждый год или несколько фестивалей в году, естественно, я лично плохого ничего не вижу в том, чтобы государство вкладывает деньги такие мероприятия, потому что, естественно, может быть, наша страна не так богата, чтобы могли бы себе позволить, мы вот, да, это все-таки роскошь, может быть, но я не думаю, что любое поколение...
Извините, а вот с эстетической точки зрения, вот как это выглядит? Вот эти мосты, памятники?
Да, все ли безупречно, потому что, ну, я, например, часто слышал жалобы, что какие-то странные сооружения, они портят, например, внешний вид Тбилиси.
Естественно, можно спорить. Я с вами согласна, что есть какие-то сооружения, какие-то памятники, которые не очень-то такого высокого художественного уровня. Естественно, есть такие. Есть такие, которые, наоборот, очень как-то эстетического плана и, допустим, функционального плана. Они тоже как-то... Естественно, вот есть какие-то, допустим, мосты. Есть какой-то мост, про который говорят все постоянно. Само собой, этот мост очень красивый. Может быть, в той части города, в которой этот мост стоит, может быть, не очень подходит. Но я не вижу в этом... Почему я это говорю, что мне тоже не нравится, допустим. Мне тоже не нравится какая-то скульптура, которая стоит в центре города. И моя первая профессия – искусствовед. Основная профессия, несмотря на то, что я работаю и в основном в кино, но все-таки, естественно, я знаю, как у меня есть какой-то опыт, если можно так сказать, что можно построить в городе и что можно поставить в городе, потому что этого меня учили, и я как-то имею так к этому отношение. Но знаете, в чем дело? Проблема, я не считаю, что это и есть проблема. Проблема все-таки в другом. Не то, что памятник, я не помню, кто это говорил, снимайте памятник, оставляйте постаменты, они пригодятся. Естественно, это метафорическое выражение, которое всегда можно сделать что-то лучше, намного лучше, и можно сделать что-то не очень-то, которое подходит к современному, допустим, городу, к современному мышлению.
Лейла, спасибо. Но... Вопрос в Баку. Джахангир, у нас в программе, ну, по-моему, года полтора назад был кинорежиссер из Азербайджана, который снял 12, кажется, фильмов о Гейдаре Алиеве и его сыне. И я, в общем, как-то усомнился тогда, что в рамках вот этого вечного сюжета можно сохранить верность высокому искусству. В общем, кинорежиссер заявил, что можно, и настаивал на том, что все, что он делает, это чистое искусство. И я хотел спросить, это вообще, раз уж мы заговорили о политике и культуре, это вообще какой-то бренд сегодняшнего Азербайджана?
Что, эти фильмы?
Художник в Азербайджане для того, чтобы, значит, добиться успеха, должен, видимо, и обслуживать власть, да, частью, значит, своего творчества, какой-то значительной частью своего творчества, в значительном объеме. Или не обязательно?
Вы знаете, ну, к счастью, в современной ситуации, в общем-то, бренды создаются не только на внутренней кухне, то есть не только внутри страны. Естественно, есть официально признанные, официально приласканные художники, которым приходится делать какие-то реверансы в сторону власти. Но ведь есть и другие, так сказать, альтернативные фигуры. Есть другие писатели, есть другие художники. В конце концов, всегда есть возможность заявить о себе за рубежом. Это тоже стратегия выстраивания, так сказать, личного бренда художника. Так что я не знаю, какой ответ вы хотите получить. Да, в Азербайджане это существует. Есть номенклатура, есть художники, писатели, композиторы. Обычно их бывает по одному. на каждую сферу, но это вовсе не значит, что есть как бы официальные кумиры, и есть люди, которых почитают действительно интеллигентная публика и которых знают за рубежом.
Спасибо большое, Джахангир. И у меня вопрос в Ереван. Тигран, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о людях, которые практически вытесняются властью из культурной жизни, им не дают эфир, они покидают страну. Но вот в этой части люди, которые, например, покинули страну, или которые находятся в такой жесткой оппозиции, вы могли бы назвать нам их имена?
Во внутренней эмиграции.
Да, во внутренней эмиграции. Вы могли бы назвать нам их имена, рассказать об их работах, что они делают?
И можно ли сказать, что это явление культуры, те, кто уехали, и те, кто ушел во внутреннюю эмиграцию?
Для Армении это вопрос настолько болезненный, с одной стороны, насколько и не столь однозначны, потому что как нация, как культура Армения существует не только в Армении. Армения существует там, где живут армяне, и там, где они производят главное из того, что армяне производят, а именно культуру. Ну, я не буду сейчас называть длинный список имен, там, от Арама Ильича Хачатуряна до Шарля Азнаура. Это не суть вашего вопроса. Я могу назвать несколько имен, ну, естественно, не буду называть сам себя, хотя 6-й год отлучен от эфира.
Если... Ну, вы уже довольно элегантно себя назвали, здесь, честно говоря, таким вот образом.
Да, я просто не буду рассказывать эту историю, хотя, в принципе, можно многое объяснить на моем примере. Но вы спрашивали имена, я назову одно великое имя, священное для знатоков кино, хотя малоизвестное, кстати, как это ни странно, Артавас Пелещян. Это человек, которого Жан-Люк Годар назвал последним гением мирового кино. Он живет между Ереваном, Москвой и европейскими странами, куда его регулярно зовут читать курсы. Это человек, ставший классиком при жизни. Ему 75-76 год. Он снял фильмы, которые ежегодно показывают в Авгике, которые ежегодно показывают на самых престижных и элитарных фестивалях. Их немного, 5 или 6, они короткометражные, и это особый жанр. Этот человек не имеет ни приличного дома в Армении, ни возможности работать. Очевидно, все с нетерпением ждут определенных событий в его жизни, чтобы начать строить ему музей, мемориал, как это произошло с другим нашим великим соотечественником, прожившим большую и плодотворнейшую часть своей жизни в Тифлисе, с Сергеем Параджановым, о котором вспомнили только когда он уже стал умирать. К счастью, сохранился дом-музей его в Ереване. То есть в Армении таких примеров столь много, и они столь болезненны, что я не стал бы перечислять, чтобы никого случайно не забыть. Но, с другой стороны, есть вечная проблема. Подлинный художник всегда находится во внутренней эмиграции. Можно назвать прекрасного великого композитора Авета Тартаряна, который и в сравнительно благополучное время выбрался из столицы и построил себе город в пустынном месте на берегу Сева, просто чтобы жить в тишине и слушать только звук космоса. Я сейчас, конечно, не о таких чистых примерах. Я говорю о том, что художник, который пытается слушать не официозные голоса, которые по радио и по телевизору журчат, а голос природы, голос Бога, голос народа, им нет места, им затыкают рот. И это, к сожалению, очень сильно меняет культурный климат в стране.
Спасибо большое, спасибо, Тигран. И, собственно, наша программа подошла к концу. Слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паоландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с нами сегодня были из Тбилиси Лела Очиаури, искусствовед, культурный обозреватель газеты «Резонансия». Из Баку Джахангир Салимханов, член Европейского культурного парламента, музыковед, и из Еревана Тигран Хазмалян, кинорежиссер. Спасибо вам большое.